Сегодняшняя тема будет связана с одной артисткой. Самой известной артисткой, или может не артисткой, секс-символ 20 века. Мэрилин Монро. Называться будет лекция «Комплекс Мэрилин Монро». Не Мерлин, там тут и это должно быть. Да. Я тоже думал Мерлин, оказывается Мэрилин. Вот. Существуют разные фобии. И одна из фобий названа в честь Мэрилин Монро, а комплексом Мэрилин Монро. Как вы думаете, какое? То есть фобия — это страх чего-то, да?
Ну, да.
Чего могла бояться вот эта, которая... Джон Кеннеди, там Роберт Кеннеди, там президенты, весь мир ее знает.
По-моему, она смерти боялась.
Смерти боялась. Она боялась тишины. А. Комплекс Мэрилин Монро, это боязнь тишины. Что такое боязнь тишины? Ну, смотрите, встречаются два человека, да, и раз, вот говорят, пауза затянулась, и как-то всем неловко, да? Вот пауза затянулась. Это знаете, что означает? Что этих двух людей, ну, ничего особо не связывает. О погоде поговорили, о ценах поговорили, о чем-то еще там поговорили, все больше, и пауза затянулась. И мы понимаем, что мы чужие. А так хочется быть вот своим там парнем или своим... Ну, хочется, чтобы, ну, я тут вот не посторонний. Ну ладно, чужие люди, а супруги бывают так. Вот они ходят, и мы начинаем вот эти паузы уничтожать каким-то образом. То телевизор, то это, Бах, компьютер сломался, интернета нет, телевизор, раз, сели, и вдруг выясняется, поговорить нечем. Это страшно. Бывает, что с детьми поговорить нечем. Или вот по интернету общаются, сошлись, поговорить не о чем. Вот так вот. Ладно, это один вопрос. Комплекс тишины. И это самый страшный страх. Почему? Потому что, ну, наличие живого объекта рядом предполагает, что мы сейчас что-то будем делать. А оказывается, делать нечего, даже поговорить не о чем. Ну, а если сам с собой? Вот ты что-то делаешь, ты везде известный, там ты собираешь лайки в интернете, ты хочешь, чтобы и тебе, и вроде как-то жизнь, ты вроде как-то не выпадаешь из этой обоймы жизни. И вот когда это все кончается, ты идешь, и надо вот тебе спать, и ты не можешь остаться один на один с собой. Вот есть люди, которые отдыхают, когда они одни. Вот, например, Патита Павловна говорит, я отдыхаю, когда я вообще ни одной морды не вижу. Он так и говорил. Ну, я его понимаю. А есть люди, которые отдыхают, которые в толпе, и они там такие заводила, не такая, такой он тамада, так весело, он отдыхает, он набирается какой-то энергии, энергетики, ну, жизнь, чтобы как-то дальше двигаться. А есть люди, так вот, если мы посмотрим великих всех там, Иисуса, Шри Чайтанью Махапрабху, и прочих, они периодически уходили от людей. Иисус там в Гефсиманский сад ушел, там двое там стояли, его охраняли, но они не были с ним, он был один там, молился. Вот. Или там говорят, мне вот с Богом надо разговаривать, все время надо разговаривать. И один человек говорит, я вот раз, все сделал, все мне не мешает, раз, и мне, говорит, с Богом говорить не о чем. С Богом говорить не о чем, представляете? С Богом. Вот эта пустота, и вот эта самая страшная пустота, когда ты остаешься один, и пустоты. Вы знаете, мы устаем от пустоты. Пустота – это ничто, это смерть, это тишина, когда все замирает. Это страшная смерть, и не зря вот этот комплекс Мэрилин Монро, он это был как? Он в разряд фобий. И она боялась этого больше всего, она рассказывала, это великая такая женщина, ну, все мужчины считали ее самой такой женщиной, все женщины завидовали, но она говорила так, что вот это мои, там, желтые, красные, я не помню, какие-то это были, не надо, были какие-то таблеточки, вот эти мои друзья на ночь, а вот эти мои друзья на утро. Она не могла встать без каких-то таблеток и не могла уснуть без каких-то таблеток, вот такие были у нее друзья. Вот. И поскольку мы сегодня много ей посвятим, я хочу прочитать, чтобы это, что это была за женщина. Потому что, знаете, есть такой способ увеличить проблему. Когда она у нас маленькая, она маленькая, мы ее не видим. Но если мы увеличим ее на что-то, на ком-то, и увидим, что эта мелочь вообще тормозит всю жизнь, портит всю жизнь, убивает всю жизнь, то есть увеличим. И вот на Мэрилин Монро можно увидеть. Давайте почитаем, что это была за женщина, во-первых. Вот. Что говорит? Я просто залез в Википедию, посмотрел. Самая сексуальная блондинка 20 века. Мэрилин Монро. Будоражит мужское воображение по сей день. А женщины, глядя на нее, учатся быть обаятельными, загадочными, желанными. Несмотря на роли легкомысленных красавиц кино, Мэрилин была умной женщиной и хотела простого счастья. Это такая справочка. А вот немножко биографии, потому что, интересно. А что целая фобия названа ее именем. Мэрилин Монро, урожденная Норма Джин Мортенсон. Норма Джин Мортенсон, родители, наверное, были под разными фамилиями. Я хочу сказать, что, например, в Библии есть такой Экклезиаст. Он же, как его звали?
Экклезиаст?
Да.
Соломон,
да, Соломон. Вот, выпадает. Соломон. И он прославился тем, что он все испытал. Все испытал, потому что мы думаем, может быть, вот этого не хватает. А этот все испытал, дошел до точки, дошел до абсурда. У нас целая была лекция до абсурда. Вот когда ты доходишь до абсурда, и ты понимаешь, что это точно тупик, чтобы дойти до абсурда, абсурд он завернут, знаете, как конфетка в разные, как бы полезные вещи, иначе же он не продержится. И мы когда развернем и до конца дойдем до точки, доходим до абсурда, понимаем, что это тупик, мы не туда шли. Мы не туда шли. И вот Соломон дошел до абсурда. Он все-все испытал и сказал, суета, сует и давление духа, вообще для чего жить? Успешный человек, без сомнения успешный. И он говорит, непонятно же, и он потерял как вкус жизни, но он все-таки его нашел там все-таки, да? Нашел, он говорит, и все-таки надо радоваться там, то все. И это Мэрилин Монро, она тоже там, все, что женщины о чем мечтают, у нее было. И она не хотела жить. Мы сейчас почитаем то, что о ней пишет, и почитаем, что она пишет о себе. То, что она пишет о себе, это просто страшно. И чтобы, на чужих примерах, так сказать. Мэрилин Монро, урожденная Норма Джин. То есть она и не Мэрилин, она и не Монро, оказывается. Она просто Джин, Норма Джин Мортенсон. В крещении Норма Джин Бейкер. Американская киноактриса, певица, секс-символ 50-х годов. Монро была высокооплачиваемой актрисой всего десятилетия. Ее фильмы собрали 200 миллионов долларов к моменту ее неожиданной смерти. Она до сих пор продолжает считаться кумиром популярной культуры. В январе 1942 года семья Годдартов приняла решение уехать на восточное побережье, на Западную Вирджинию, но для Нормы Джин в этом переезде места не было. В связи с чем для 16-летней девушки нашлась альтернатива. И 19 июня 1942 война в разгаре, да? Вышла замуж за Джима Догерти, после чего бросила школу и поселилась у него. Сразу смотрите, вот такие комплексы возникают, почему? Она была из неблагополучной семьи. Мягко говоря, ее там просто не любили. Она была там лишняя. Лишняя. Вот. Мало быть лишней, она не пыталась даже там простить, там что-то такое. И вот решила как-то. 2 августа 1945 года. Скоро победа, да? Вот смотрите, там война, славяне друг друга там убивают. Славяне. Вот. Немцы это тоже славяне, кто не знает. 19-летняя модель по имени Норма Джин Догерти начала приобретать популярность и известность. То есть там война, а тут такие вот вещи известны на весь мир. Вскоре после свадьбы с первым мужем Джимом Догерти Мэрилин начала задумываться о карьере актрисы. Пара развелась в сентябре 1946 года. В январе 1954 она вышла замуж за бейсболиста. Ну, просто считайте, сколько мужей было. То есть была девушка востребована. За бейсболиста Джо Ди Маджо. Как впоследствии оказалось, Ди Маджо безумно ревновал Мэрилин ко всем мужчинам, наверное, было за что, в свете, и часто поднимал на нее руку. На почве ревности они развелись в октябре 54-го. То есть она вышла за 54-м и развелись в 54-м. В январе вышла, а в октябре уже развелись. Однако лишь он из всех ее возлюбленных пришел на ее похороны. Да, вот тебе, пожалуйста. В марте 54-го Мэрилин получила награду «Самая популярная актриса». В январе 55-го объявила о создании собственной корпорации «Мэрилин Марло Продакшнс», в которой она являлась и президентом, и владелицей контрольного пакета акций. В феврале 60-го была удостоена звезды на Голливудской аллее славы. В 61-м году Мэрилин развелась с Артуром Миллером, еще один. Согласно фактам, она осталась дома в своей затемненной спальне, существуя на снотворных пилюлях и быстро снижая вес. Тогда же, в феврале, ее поместили в психиатрическую клинику в Нью-Йорке. Оттуда она вышла 5 марта 61 года. Еще в 50-м Мэрилин познакомилась с драматургом Артуром Миллером, но потом они расстались и вновь встретились в 55-м. Официально они поженились в 56-м, а через два дня после этого провели еврейскую свадебную церемонию. Этот брак оказался самым длительным из всех. Они прожили вместе 4,5 года. И развелись в 61 году. Мэрилин всегда хотела иметь детей, но в каждом браке она пыталась забеременеть, но это у нее не получалось. В 61-м Мэрилин познакомилась с президентом США Джоном Кеннеди. Ходили слухи об их романе, также о романе Мэрилин с его братом Робертом Кеннеди, к которому Мэрилин относилась очень хорошо. Мэрилин Монро была найдена мертвой с телефонной трубкой в руке. В ночь с 4 на 5 августа 1962 года в собственном доме было объявлено, что Мэрилин Монро умерла от передозировки снотворного. Чего не хватало? Чего не хватало? Чего-то значит не хватало. Жизнь вроде бы полная, полная таких приключений, насыщенная, но видно насыщена не тем. Вы знаете, когда люди вот говорят, вот я устала, вот устал человек. Вот одна женщина говорит, вот у меня вот материнские чувства, их или развивать надо, или это. Я говорю, нет, они есть материнские чувства, просто бывает, что вот знаете, когда человек отдыхает, когда он полностью битком наполнен делами. Ом Пурнам. Это та формула, где я вот такой вот абсолют. Это значит, моя психика, моя физика, мои чувства, все наполнено, желательно моим, наполнено. Если даже, ну, и тогда у меня равновесие. Если не равновесие, здесь какая-то пустота, и я вроде ничего не делаю, но не уснуть ничего не могу, потому что здесь пустота. И там какое-то вот напряжение у меня, ну, в мозгах. Ну, это не в мозгах, это, скорее всего, ну, в моем там биополе, как хотите. Но вот это напряжение. Я говорю, я морально устал. Я вымотан. Ничего не делаю, но я вымотан. Так вот, я отдыхаю не когда я вот это просто упал и ничего не делаю. И там все как-то вот так вот хлюп-хлюп-хлюп, и как болото. Нет, это не отдыхает. Отдых наступает, когда уравновешены все мои дела. Уравновешенно. Сколько положено физики, сколько положено психики, сколько положено отношений, сколько положено. Все мое любопытство должно быть удовлетворено. И тогда наступает вот такое, и я вроде бы и чувствуешь себя сильным. Мы всегда сильные. На самом деле тело может работать и работать и работать. Психика может работать и работать. У нас внутренний там перекос, это такое давление. И вот у Мэрилин она не могла уснуть. Почему? Она была пустой. Вот так вот, раз, 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 раз. И вот она осталась одна. И тут пустота. И это страшно. Пустота – это прекращение всей жизни вообще. И с Богом поговорить нечем. У нее нет внутренней жизни. Внутренней жизни нету. Ну, например, вот влюбленные, да, вот влюбленные, их как магнитом вот так вот. Им вообще все равно, что делать. Все равно, что делать. Им надо было повод какой-то, да. Значит, внутри что-то было у них, что-то было, какой-то потенциал. Они как вот, а вот они пожили и Нет внутреннего. И тут много дел у них общих, но они чужие. Внутреннее или внешнее? Что важнее? А что вообще настоящее? Внутреннее или внешнее? Внутреннее настоящее, да. Оно если... То есть внешнее вообще не имеет... Внешнее это приходящее. Вот оно сегодня такое, завтра такое.
Оно постоянно меняется. Оно внутреннее.
Постоянно меняется. А внутреннее, мы говорим, что ж такое духовное? Духовное. А это и есть духовное. Духовное. Жизнь духа. Жизнь путешествия моей души. И вот когда я от Господа получаю вот это все, я сейчас давайте почитаю статью Чайтанья Чандрачарана. Статья Чайтанья Чандрачарана. Называется «Я хочу жить». Гуляя по лесу, я заметил две большие лужи. Одна была полна воды, в ней кипела жизнь. Множество крошечных, резвящихся живых существ наслаждались беззаботной жизнью, которую для них уготовила судьба. Но погода стояла жаркая, вторая лужа почти совсем пересохла, только не в больших углублениях все еще оставалось немножко воды. Несчастные обитатели были обречены на верную гибель. Лужа пересыхала прямо на глазах, но те, которые оставались живых, казалось, были вполне довольны жизнью. Другим же действительно не хватало воды, и они отчаянно боролись за выживание. Беспомощные они не могли даже перебраться в соседнюю лужу, которая, кстати, тоже день за днем быстро уменьшалась в размерах. Я наблюдал, как эти живые существа наслаждались жизнью, хотя были обречены на верную гибель. Так я понял, что их счастье находится в полном невежестве. Если бы они знали заранее, что проживут всего несколько дней в этой луже, то не захотели бы рождаться вообще. Вот остановимся здесь. Вот если бы ты знал, что вот то, что ты делал, как-то будет разрушено. Я, например, не жалею ни об одном прожитом дне. Ни об одном. Во многих фильмах известные артисты, ну артисты, роли такие у них, таких людей, таких, знаете, таких бывалых. Говорят, никогда ни о чем не жалей, никогда ни о чем не сожалей. Все не зря. Ну вот ты построил, а потом там бомба упала. Что и там? Нет. А в чем же тогда смысл? В чем же смысл? Вот если ты это делал с душой, это не зря. Это знаете, как наподобие есть такое, вот такой рисунок я видел, там уровень земли, дерево, крона и корни. И корни, они, знаете, примерно как вот крона, так и корни. Ну, я не копал, не знаю, но вот эти как бы ботаники говорят, что это так. Корни должны копировать. Но есть, правда, есть такие растения, у которых там корень как вообще стрела, это где надо там в какой-то Сахаре где-то там до воды добраться. А есть, ну, а есть, например, у ели, у них корни такие небольшие, сама большая, корни небольшие, поэтому первый ветерок, ураган, в смысле, и валят. Вот. Ну, ели. Вот у них такие слабая корневая система. Ну, я что хочу сказать. А проповедник христианский, он рассказывает, говорит, вот сатана, дьявол, он как подходит? Он, мы же корни-то не видим, ни корни не видим. Вот человек, он как дерево, и корней его не видно. Это что-то тайное, понимаете? Вот явное, вот ствол, вот листья, вот дела, и понятно, не зеленые, засохшие, видно, он там процветает, не процветает. Вот. Ну и дьявол может прийти и обрубать ветви. Да? Сейчас вот модно стало там, особенно тополя, да? Раз, и вот такие, как пеньки, стоят вот так вот, да? Вот что-то вот мода какая-то пошла. Зачем их? Ну, не знаю. Вот. А весна и снова зазеленели, потому что есть внутренняя какая-то жизнь. И было там сказано, как дерево, посаженное... Или как там корни у потоков вод, что ли, да? То есть тут, то есть это дерево не зависит от дождя. Там вода течет и течет, течет. Тут засуха, не засуха, оно всегда питается. Так и человек, он должен питаться, независимо здесь какая буря есть. Вот питаться, когда он изнутри начнет, это значит он с Богом. И вопрос, и все приходят, говорят, мой там это, в мою жизнь пришла какая-то буря. Так вот, вам рассказываю, что Бог может справиться с любой бурей. С любой бурей. С безденежьем, с болезнью, разлады какие-то, разводы, сходы, разводы, война. Ну что вот, что только можно придумать, Бог может справиться, если ты с ним. В принципе, даже дерево можно под пенек вот так вот обрезать, но если там эта система есть, он опять выскочит. Но если взять и подрезать корни, дерево усосохнет. Невидимая жизнь важна. У тебя есть невидимая жизнь. Знаете, что такое невидимая жизнь? Невидимая жизнь, у тебя должна быть личная жизнь, о которой никто не знает и, не дай Бог, узнает. Это твой интим. Твой интим, ему, вот я сейчас главное очень говорю, вот у этой Мэрилин не было ничего. У нее все вот так вот. Личной жизни не было. И когда она пыталась ее наладить, она настолько была все во внешнем, в кроне, в стволе, чтобы все видели, на то не оставалось просто. Она там, она туда как бы не инвестировала свои силы. Да? Что значит инвестировать? Вот у нас такое любимое слово. Некогда, некогда, некогда. Ну, некогда, понятно. А с детьми погулять, а с женой поговорить. Ну, некогда, я же такой занятый, весь мир меня ждет. А Иисус находил время. А Шачитани Маху, этот Махапрабху, находил время. Как он находил время? Вот у него там уже толпы, уже тысячи собрались, а он говорит: ребята, мне пора с Богом пообщаться. И раз ушел, все говорят: как? Уже ж все вот на мази, все хорошо. Он говорит: нет, мне надо. В Бхагавад-гите написано, это одно из условий, то есть очищение своего бытия, то-то, и стремление к уединению. Вот это внешнее все, да, понятно, оно важно, тут мы общаемся, а с Богом, как насчет Бога общаться? Потому что однажды ты захочешь с ним пообщаться, а там тишина, а потом ты помрешь, а тебя встретит тишина. И вот отсюда страх смерти. Думаете, откуда страх смерти? Отсюда все фобии. Все фобии, а фобии это то, что нам мешает. Бхагавад-гита говорит: не бойся, следуй за мной. Да? А у тебя фобия? Фобия это непреодолимый страх. Ты какой-то страх можешь там что-то рассказать, а фобия это вот все, все. Как Наполеон боялся белых лошадей. К нему подводят там белую кобылу, вот так вот. Хотя изображен на белой лошади, он никогда к белым лошадям не подходил близко. Он боялся, и кошек еще боялся, фобия. И такие слова, и там их, этих фобий там около тысячи. Я посмотрел, думаю, боже мой, что люди могут бояться. А знаете, почему они боятся? Потому что любой страх из страха смерти, а это страх тишины. Страх тишины, все замерло до рассвета или как там. И все, и смерть глядит в глаза, и ты не можешь. Давайте я вам почитаю, какие фобии. Вот так, для смеха, или чем люди могут страдать. Вот, сейчас. Какие вообще бывают эти фобии? Вообще, что такое фобия? В психиатрии фобии называют патологическое, повышенное проявление реакции страха на тот или иной раздражитель. Фобия – это ярко выраженный навязчивый страх, который обостряется в определенных ситуациях и не поддающийся полному логическому объяснению. То есть уговорить нельзя. Ну, вообще, можно сказать, что этот лев тебя не съест, что его уже накормили, что вообще он дрессированный, но вот боюсь, да. А есть люди боятся, вот мышу боятся, да, вот много женщин боятся мышей. И эта фобия как-то названа, страх мышей. Раз, и все это, ну... Это во всех кинокомедиях. И раз они все там это, юбки задрали и стоят, а мышь там ползает где-то, да? Вот что ее бояться, скажи? Что он тебе отгрызет, что нападет на тебя? Ну ладно, может быть, крыса, да? Но мышь, а что бояться? А есть люди боятся, я знаю, вот такие сороконожки вот такие, да? А что, она кусается разве, да? Вот тараканов не боятся, а вот сороконожку что-то боятся. Почему она внушает страх? Почему? Это фобия. Вот человек понимает, что фобия. Ну, смотрите, человек с фобией боится, избегает определенных объектов, видов деятельности. Кстати, можно вычислить. Мы сегодня не будем этим заниматься, но если кто, вот вы, например, как вычислить? Например, вот рак левой груди, и просто статистически это значит, с детьми у тебя непорядок. Рак правой груди, значит это. То есть боишься ты тараканов, значит у тебя там что-то не так. Боишься ты мышей, значит у тебя там что-то не так. Боишься ты высоты, у тебя там что-то не так. Это с прошлой жизни или как-то, но с этим надо что-то делать.
Как
мы сейчас объясняем, это сегодняшняя тема. Как? Вопрос неуместный. Как? Как? Потому что фобия — это по какому-то поводу ты с Господом не общаешься. Ты решил там сам разобраться, получай фобию. Каждая болезнь лечится по-другому. Каждая жидкость очищается по-другому. Эту жидкость, чтобы очистить, ее надо выпаривать. Эту надо там, наоборот, какой-то реагент туда всунуть. Поэтому есть разные практики, разные религии. И поэтому слово «как» — извините. Вот. Более того, хочу сказать, что фобия — это, знаете, ограничение. Вот говорят, вот один там астролог говорит, знаете, что такое судьба? Судьба — это Сатурн. Сатурн — это держатель судьбы. Я говорю, а почему не Юпитер? Да. Как это моя судьба и без Меркурия? Как же я должен осознанно идти по своей судьбе? Да? Но Сатурн — это такие рамки, которые держат. Я говорю, так все планеты участвуют в судьбе. Сатурн, чтобы я не выскочил туда-сюда, Юпитер, наоборот, вперед, расширяется, скорости мне придает, Меркурий там я соображаю, Венера украшает мой путь, потому что, чтобы не скучно было, и так далее, и так далее, и так далее. Но самое большее, что Сатурн меня сдерживает, фобиями. И эти фобии иногда просто так, пугнули меня, да? Ничего не поцарапали, членов родительства не произошло, и я уже туда не хожу. То есть эти фобии, бывают нужны. Но если это патологически, и мы знаем, вот этот же Наполеон, например, какую-никакую, большую миссию сделал, но у него была фобия. Многие известные люди были фобии. Это вот страшно, там кто-то боится, один человек желтого цвета, например. Вот странные люди. Но я просто хочу сказать, что можно диагностировать. Чтобы не диагностировать, это не надо. Я уже предчувствую, сейчас мне будут... Это письма, а у меня вот это, а у меня вот это. У меня, знаете, тоже есть фобия. Я вам скажу, признаюсь, какая фобия есть. Так. Человек с фобией боится, избегает определенных объектов, видов деятельности или ситуации. Например, при наличии айхмофобии человек старается всеми силами избегать острых предметов, которые он боится пораниться или поранить других людей. В случае с аквафобией боится плавать. При клаустрофобии люди боятся закрытого пространства, например, лифт. Фобический страх возможно излечить в начале его возникновения, но он, в свою очередь, может закрепляться в психике человека и усиливаться со временем. Я перевожу. Вовремя надо помолиться. Фобия усилилась, и я должен помолиться. Господь говорит, туда нельзя, надо сюда. Все, фобия стала ненужной. Так понятно, да?
Фобия — это когда я иду в не то направление?
Да, меня жестко останавливает. Не вот так вот обстоятельствами, а это в принципе это милость Господа, потому что она тебя не пускает. То есть в голове. То есть тело, инструмент остается в порядке. И вот небольшой, какие фобии вообще бывают? Агрофобия — боязнь пространства, открытых мест, площадей, толп, людей, рынков. А я некоторые выписал, что просто, какое оно бывает, какие люди могут быть сумасшедшие. Алурофобия — боязнь кошек. Алурофобия. Вот. Может быть смешно, но Наполеон страдал. Аквафобия — боязнь воды, утопление. Акрофобия — боязнь высоты. Андрофобия — боязнь мужчин. Как у мужчин, так и у женщин встречается. Ахлофобия — боязнь темноты. Бронтофобия — это не боязнь бронтозавров, это боязнь грома. Галеофобия — боязнь акул. Вот. Могу похвастаться, у меня галеофобии не было. Я плавал от акул рядом, на дне в 2 метрах, и у меня вообще страха не возникло. Вот, понимаете? Кстати, у кого возникает страх, на того нападет. Она прекрасно понимает, А вот страшная какая фобия, смотрите, гексокосиогексакентагексофобия, одно слово. Это страх числа 666. Тут смотрите, какие ученые люди работают. Гетерофобия, боязнь противоположного пола, гравидофобия, боязнь встречи с беременной женщиной, дентофобия, боязнь стоматологов. Ну, это все по всем понятно, да? Вот Шачинанда говорит, да. Наверное, он...
Не, я не очень боюсь.
Вы не боитесь, да? Стоматологов не боитесь? Вот видите, вайшнавы. Земифобия, боязнь кротов. А вот это мне непонятно. Клептофобия, боязнь украсть. Это как боязнь украсть? То есть я хочу ограбить банк, но боюсь... Или я такой законопослушный гражданин, но боюсь, как бы машинально что не свистнуть, да? Это, ну, как вот это, да? Копрофобия, боязнь фекалий, фу. Коулрофобия, боязнь клоунов. А вот самый интересный, ксенофобия. Страх или ненависть к кому-либо или чему-либо чужому, незнакомому, непривычному. Знаете, как эта ксенофобия, она косвенно похожа на иренофобию. Иренофобия это и есть синдром Мэрилин Монро. Иренофобия, она называется. Иренофобия. Так вот, ксенофобия это страх или ненависть к кому-либо, чему-либо, чужому, незнакомому, непривычному. И в конечном счете это страх к Богу. К его святости. Да невозможно так вот это жить вот правильно. Невозможно так вот честно и правильно, как люди говорят. Но невозможно честно, честно жить. Невозможно. Но невозможно быть богатым и честным. Да? Невозможно быть богатым и честным. Это значит, у него ксенофобия. То есть он не верит, что с Богом можно жить в любых ситуациях. В любых ситуациях. То есть эти люди, у которых бытие определяет сознание, как один там, я не помню там уже имен, пошли там флажок ставить на полис, все заболели цингой, поумирали, а у него хоть бы чихнул. Зубы все на месте остались, ничего, все тоже ел, но у него была цель. Он резко отличался от всех, потому что те за зарплату, за высокие ставки пошли, а он пошел флажок поставить, чтобы там его родина там прославилась как-то. Понимаете разницу? Номофобия, боязнь остаться без мобильного телефона, это уже новейшие такие. Хремофобия, боязнь прикосновения к деньгам. Интересно. И вот моя фобия, я вам читаю на закуску. Ятрофобия, боязнь врачей. Я не то, что их не боюсь, я им не доверяю. Я им себя не хочу доверять. Потому что я настолько убедился, у меня столько много всего, что ничего хорошего, мне кажется, если мир без врачей станет чище. Станет чище. Некоторые говорят, мир без полицейских станет чище, потому что каждый вооружится, и жулики уже, а то мы отдали оружие, а те коррумпированные, да? Вот с врачами, мне кажется, то же самое, потому что Бхагавад-гита четко говорит, старость, болезнь, смерть есть зло. А почему у тебя зло вообще появилось? А почему ты вообще должен болеть? Медики говорят, 8-кратная, 10-кратная нагрузка организм выдерживает. Как вирусные инфекции, так и это. То есть мы не должны болеть, но почему-то болеем. Из-за какой-то фобии. Итак, давайте жила-жила эта Мэрилин Монро, да, и померла. Померла. Жила хорошо. И какой же у нее был внутренний мир? Внешний мир мы знаем. Красавица, все. И после нее даже возникло целое движение. Кстати, в Советском Союзе было 6-8 Мэрилин Монро. То есть они полностью лицом похожи. Они выучили там, как она это, какой-то танец. И туда эти американские миллионеры приезжали. То есть это был секс-символ. И они так, и сразу там замуж выходили. И знаете, эти люди были более счастливые, чем сама эта Мэрилин Монро. Выходили замуж за миллионеров, похож. И у них для них было одно как бы престижно, что у него жена копия, ну, неизвестно, какая там была личная жизнь. Но вот какая же была личная жизнь или какие были ценности? У нас была лекция, что жизнь цена, но для этого у тебя должны быть ценности. Какие же ценности были? Вот давайте, что она пишет сама про себя. То есть это ее дневники. Или можно сказать, как это сейчас называется, афоризмы, да? Вот она пишет: если мне чуточку повезет, когда-нибудь я узнаю, почему людей так мучают проблемы секса. Лично меня не волнует не больше, чем чистка ботинок.
Я случайно в астрал улетел. Можно на сел?
Да. Вы не зря улетели в астрал, потому что секс — это внутреннее, это интим, это корни дерева. Секс между двумя людьми, которые — это то, что мы не должны никому не говорить, как там и что. Это секс, это любовь. Но если это, вы знаете, если корни дерева вытянуть наружу, дерево упадет. Понимаете? Дерево упадет, у нее это все наружу. Она же плейбой и все такое. Смотрите, для ней это не проблема. То есть это не таинство какое-то, не дорогое. Она не понимает. Не понимает. Она говорит: я не понимаю, что ну секс — это как поздороваться, да? Если мне чуточку повезет, когда-нибудь я узнаю, почему людей так мучают проблемы секса. Ее не мучают проблемы секса. Меня лично волнует не больше, чем чистка ботинок. Понимаете? Есть внутреннее, есть внешнее. Есть то, что мы никому не должны говорить. Духовная практика настоящая — это то, что никто не должен знать об этом. Вот. И мы тут подходим к одной интересной вещи. А хочется с кем-то поговорить? Вот ты, тот, с кем тебя Бог свел, соратник, друг. То есть настоящий друг — это любовь. Дружба — это вот уровни любви. Любовь родительская, любовь дружеская, любовь противоположного пола друг другу. Мадхури раса называется, да? Вот есть у тебя такая любовь, что Бог между вами есть. Вот ты можешь корни свои туда, ты сплетаешься этими корнями. У вас общее дело, у вас это. И нам хочется, знаете, почему интересно за и это истина, это правда, это надолго. Почему интересно в замочную скважину подглядывать? Почему интересно была такая передача там «За стеклом», по-моему, да? Потом пошло очень много передач, то есть, снимают людей обыкновенных, потому что, обыкновенных. Или там показывают личную жизнь вот этих кинозвезд, нам интересно. Понятно, что роли у него там классные, а как он, как у него интим, и нам всем интересно, потому что там что-то настоящее. И когда они выворачивают это наизнанку, у них ничего не осталось. Корни, вывороченные на воздух, они умирают. Твои корни, твое настоящее, ты просто то, что Бог, это между тобой и Богом, или тобой и любимым человеком. А если у тебя нету такого человека, такого соратника, это бывает тогда, когда у тебя дела нету, такого дела от Бога, которое бы дело не за деньги. Неважно какое, хоть криминальное какое, все равно какое-то, но криминальное за деньги. Не, ну вот месть общая, да, какой-то патриотизм пускай там будет, я не знаю. Отстреливайтесь в окопе. Все это там, это корни ваши, вы вместе от пули выращиваете, вы спасали друг друга. Ты рискуешь жизнью, тащишь его на себе. Мог бы сам сбежать, нет. У тебя что-то такое, и вот это героизм, такие вещи духовные, они с логической точки зрения необъяснимы. И вот сколько у тебя будет корней, столько у тебя будет вот эта вот крона. И она будет меняться, и это тебя не будет волновать. И вот это есть непривязанность к плодам. Там не только ветки и листья, там еще и плоды. У тебя непривязанность, у тебя корни, у тебя жизнь там. Есть ли у тебя вот эта тайная жизнь? Лекция через лекцию назад была предыдущая, называлась «Уравнение с тремя неизвестными». Так вот, ключевое слово — «неизвестными». Не то, что три. И мы там говорили, читали текст Бхагавад-гиты, аналог которых, если взять в Библии, там написано «пост, молитва и милость». Они только тогда пост, молитва и милость, когда о них никто не знает. Не то, что они мне неизвестные. Я пощусь, никто не знает. И тогда Бог воздает явно. То есть корни есть, они с Богом. Будут плоды. По плодам узнаете их. А если я явно пощусь, реально пощусь, такие же силы делаю. Ну корни. Раз хочет, один человек говорит, вот как только сделаю что-нибудь хорошее, надо сразу всем рассказать. Не можешь ты промолчать, больше корней будет, и тогда у тебя будут явные плоды, и тебе будут говорить, что ты неправедным путем, тот смотри, как трудится, видите, он как распиаренный, а тебе не надо лайки, тебе не надо человекоугодничество, тебе не надо, чтобы тебе там много поддержали, тебе Бог поддерживает, у тебя корни. Давайте почитаем про эту Мерлин Монро. Что относится к тайному? Все что угодно. Все что угодно. Например, я обучался магии, я занимался магией, я точно знаю, если я делаю магический ритуал, никто не должен об этом знать. Кроме того, с кем я делаю его.
Так это же вы ему расскажете?
Нет, мы вместе делаем. И если это делаю, то есть должно быть, потому что я вот, ну, просто не получится. И люди говорят, не кажи гоп, пока не перепрыгнешь, да? И это с этой же серии. Сделай корень. Но ты его сделал, наружу высунул. Ты думаешь, вырастет что-то с этого? Ничего не вырастет. Можно как угодно, там, теории, там, расплыв информации, там, назавидовали, там, сглазили. А ты просто взял и уничтожил своими руками, похваставшись. Тайное. Тайное. И явного у тебя в этой жизни ничего не светит. Потому что это явное, оно тебя радовать не будет даже. Оно не закреплено ни с чем. Это просто бутафория. И тебе будут радовать лайки, сколько тебе поставили. Да? Вот раньше было это, как же это произведение? Ревизор, там Хлестаков, кто-то помнит со школы, да? Да, Хлестаков. А, к нам едет ревизор. И там был какой-то Петр Иванович Бобчинский или Добчинский, я не помню. Ну, кто-то с них, да. И вот он, Хлестаков, Санкт-Петербурга, приехал. И он, знаете, пришел к нему и говорит, этому Хлестакову, не знаю, как его там уже, он говорит, вот будете в Санкт-Петербурге на светском вечере, потому что, ну, кто тут мы там в глубинке. Вы там скажите, что вот есть такой... В таком-то городе просто живет Петр Иванович Бобчинский. Вот хочется сказать, да. Сейчас, а когда увидите государя-императора, скажите, что вот живет такой. Вот нам хочется быть, желание быть. И вот это желание быть обостряется именно когда нас вот нету. У нас нет этого бытия. У нас есть вот одна внешняя. Нас толкает, конечно, на это, и все окружение нас на это толкает, чтобы у нас не было внутреннего, тайного, чтобы все было явно. Все было явно. И поэтому интернет так устроен. Ты пока не зарегистрируешься в этом ВКонтакте, ты дальше никуда не пойдешь, собирая. Ты какая-то там Аум Севрико, там секта или какая-то, там везде ты должен это, ну, ЦРУ занимается, да, сбором информации на каждого, чтобы не было ничего тайного, чтобы руководить. Ну, понятно, да? И почему? И люди хотят поделиться сокровенным. И в Ведах пишется, что как вот вайшнавы, как они делятся сокровенным. Делятся сокровенным. Ну, надо же делиться с кем? С кем Бог тебя свел. А если он тебя ни с кем не свел, значит, ты шел без него. Шел без него. Вот я хотел почитать. Ну давайте это с Монро закончим, чтобы мы поняли, что как можно, ну смотрите, если мне чуточку повезет когда-нибудь, я узнаю, почему людей так мучают проблемы с сексом. Меня это не волнует не больше, чем чистка ботинок. Следующий. Секс-символ это всего лишь вещь, а я ненавижу быть вещью. Но если уже быть символом, то лучше символом секса, чем чего-либо. Мужчина питает искреннее уважение ко всему, что наводит скуку. О чем это говорит? Что будет у них когда-то мужчина нормально? Никогда не будет. Потому что женщина, она интересуется, чем он занимается, мужчина. А ей скучно. Голливуд — это то место, где тебе платят $1000 за поцелуй и 50 центов за твою душу. Сильный мужчина не нуждается в том, чтобы самоутверждаться за счет женщин, имевшей слабость его полюбить. Мы сейчас как бы смотрим на саму Мэрилин. Имевшей слабость его полюбить. Она говорит, то есть она разочаровалась, что какая любовь. Что лучше их не любить, этих негодяев. Сильный мужчина, так, карьера — чудесная вещь, но она никого не сможет согреть в холодную ночь. Вот, проскальзывают признаки разума, да. Бриллианты — лучшие друзья девушек. Ей принадлежит фраза. Вот еще какое-то. Старый гомик, что он понимает в этом теле, которым я зарабатываю себе на жизнь? Тоже, ну, это в записной ее книжке. Вот она сталкивалась с этим, да? На чем она сконцентрирована? На теле. Но это тело, надо сказать, оно сокровенное. Оно для кого-то, это тело. Оно прекрасное, это тело. Прекрасное. Но она сделала его общим достоянием. И все, что можно с ним сделать. Нельзя спать с мужчиной и брать с него деньги, не пытаясь хоть чуть-чуть поверить в то, что любишь его. Представляете? Вот и это ее высказывание. Высказывание человека без... Впервые в жизни меня не просят открыть рот и раздвинуть ноги. Вот повезло-то. Это ее записная книжка. Они такие яркие и такие одинокие. Наш мир — это мир видимости. Это ее высказывание о звездах Голливуда. Это ведь слова выдают нас на милость безжалостных людей, находящихся рядом. Они обнажают нас сильнее, чем все руки, которым мы позволяем шарить по своей коже. Ну, я часто думала, что быть любимой, это значит быть желанной. Теперь я думаю, что быть любимой значит повергнуть другого в прах и иметь над ним полную власть. Разочаровавшаяся женщина. Мечта миллионов не может принадлежать одному. Это она о себе. Поцелуй без любви — лишь взаимный обмен слюнями. Свою карьеру... Свою карьеру я начала как глупенькая курва-блондинка и также кончу. Тело предназначено для того, чтобы на него смотрели, а не скрывали. Мужья, как правило, хороши в постели, когда изменяют женам. Женщина из меня не получилась. Мужчины из-за моего образа секс-символа, созданного ими и мной самим, слишком много от меня ожидают. Но моя анатомия ничем не отличается от анатомии другой женщины. Я не оправдываю ожиданий. И таких много афоризмов, но я вот выбрал один как бы на закуску. Известность пройдет. Она и так достаточно долго сопровождала меня. Она уходит. И я всегда знала, что это не постоянно. По крайней мере, я ее испытала. Но тем не менее, это не то, для чего я живу. Иногда понимаешь, но поздно. Но поздно. Понимаешь, но поздно. Вот у нас на сайте разгорелась какая-то такая тусовочка. У нас появился такой некий Бурфи. Я ему как бы отдаю, как это, ну, должное, наверное, надо для него сделать колоночку, Бурфи. Бурфи, который, ну, человек с каким-то юмором. Юмор — это не просто так. Юмор — это не каждый человек имеет этот юмор. Вот, и он, ну, кто-то понимает такое, да? Бурфи там, ну, вот он про строителей храмов там. И сразу и понеслась там, это правильно, это неправильно. Но кто боится юмора? Человек, у которого есть корни. Корни. Что такое юмор? Юмор, который как копье вонзается в какую-то вещь, и если там есть абсурд, он его выносит наружу. Абсурд. Абсурд это ну, что-то такое ложное. Ложное. Если у человека все ложное, то он, без, он начинает там, как говорит, репетовать. А если у него есть корни, то, пожалуйста, там что хотите делайте. Да? Его сразу там, там Бхарадварш ответил, потому что он как бы там был, там Бхарадварш, Ачьютаприя, Бхактивигьяна Госвами, да, и сразу там разгорелся, кто ж такой Бурфи интересный, и кого там только не это. И, а наверное, это Бхактивигьяна и есть, потому что у него совесть проснулась. А наверное, может это Ачьютаприя, а может это Вибхути Шакти, а может это кто-то там еще, а, Бхактисадху Свами. Но явно это который человек, который много знает. Потому что там такие вещи скрывались, подробности, человек много знает. Кто-то оттуда. Кто-то... Ну, в общем, я не вошел в список претендентов. Вот, еще кто не вошел. А, Бхарадварш не вошел, потому что он там выступил и стал возмущаться. Ну, что я хочу сказать. А разве великий человек не может быть смешным? Скажите мне.
Самый смешной,
да. Он может быть смешным. Разве Прабхупада не может, сам над собой не смеялся, когда его там фарма это самое рухнула? Он что, не катался по полу, говорит, ой, Господь у меня там забрал. Не смеялся разве? То посмотрите его фотографии, все такое. Разве у него был легкий вот этот путь 11 лет, когда он это все ставил на ноги? Да нет, там было столько, это ни один хребет еще не выдержит. Он смеялся, смеялся, шутил, шутил. Вот. Но те, у него были корни, у него были очень глубокие корни. Разве Прабхупада пострадает его авторитет, если я рассказываю, его там выкинули на улицу? Не надо рафинированную эту судьбу. То, что ты сделал, ты сделал. А что, что смешные случаи такие, тяжелые случаи были. Тяжелые случаи были. Что в этом плохого? Некоторые говорят так, ну вот, буря в моей жизни. А знаете, вопрос стоит так. Не как бороться с бурями или нет, а как, не как избавиться из бури, будут они или нет, они будут. Вопрос стоит так, когда она будет? А она будет обязательно. Буря в жизни не будет, она должна быть. Поэтому нужны корни. Как нам сделать, чтобы не было вот этой бури? Никак ты этого не сделаешь. Буря будет.
А как вернуть?
Вернуть?
Корни, да.
Вернуть корни?
Ну вот, вот, вот ты повыкладывал свои корни, тебе вот там встали над тобой и спрашивают. Ты такой нет.
Если ты перестанешь их высовывать наружу и всем показывать, они растут у тебя. Корни, знаете, бывает, вот видели, они в воздухе даже, воздушные корни, но раз-раз он землю ищет, куда воткнуться туда и... Вот. Корень может пойти откуда угодно, но он ищет воду. Вот откуда он знает, да? Господь его как-то направляет. Не надо все рассказывать. Должны быть тайные вещи. Тайные вещи. Ладно. Так, я же не дочитал статью Чайтанья Чандрачарана. Смотрите. Так, сейчас. Вот, вот. О. Мы остановились на том, что он идет, рассказывает, там лужи пересыхают, да? Какие-то вот ничего не понимающие инфузории. Ну вот, маленькие инфузории вообще не способны осмыслить себя вне своей удобной или большой лужи. Но из-за невежества они счастливы. Невежество дает приемлемым любое бессмысленное существование. Если бы насекомые, деревья, животные поняли, кто они такие, то жизнь потеряла бы для них значение. Если бы люди знали свою судьбу, то большинство из них были бы сбиты с толку бесполезностью своей жизни. Если бы мы поняли, что в конце концов вся Вселенная подвергнется полному разрушению, то в чем мы бы нашли смысл всех наших прожитых в наших жизней? Мы живем и строим города, которые разрушит война. Мы храним то, что в течение времени обесценится. Мы копим богатства, которые в свой срок придет оставить. Мы строим храмы, которые опустеют. Мы любим тех, кто покинет нас. Если нет смысла, внимание, вот из-за чего я читаю. во всех внешних действиях человека, тогда смысл должен быть внутри самой личности. Смысл есть внутри личности. Жизнь души невозможно остановить, даже прервать на мгновение. Я – это душа, вот она внутри живет, она не наружу живет. Я хочу величайший обман, который все религии поддерживают, что какой-то есть духовный мир, в который мы однажды тут окочуримся и туда, и лучше бы туда. Мы никогда не покидали духовный мир, мы сейчас живем в духовном мире, иначе бы чудес не было бы здесь. Нам рассказали, что этот мир материальный, он причинно-следственный, тут масса законов, эти законы выполняются, а где законы не выполняются, как это, бытие определяет сознание. Если сознание определяет бытие, потому что сознание это духовная часть сознания, сознание. Я мыслю, значит я существую. Вот где существование? Существование в духовном мире, существо, жизнь. Приходили от Феликса Эдмундовича Дзержинского и расстреливали всяких экстрасенсов, парапсихологов, которые спичечные коробки могли двигать мысленно. Потому что это бытие определяет сознание, но не выдерживало критики. Вот почему. Мы живем в духовном мире, прямо сейчас живем в духовном мире. Этот духовный мир в нас, в середине. Почему ты в нем не живешь? Вот он невидимый. Он невидимый. Ты насколько живешь в духовном мире, настолько ровно живешь в духовном мире, сколько невидимого и тайного ты делаешь там, вкладываешь туда, и никто об этом не знает. Если все, что ты вкладываешь, это явно и видно, у тебя нет духовного мира, у тебя нет корней, у тебя должны быть. Алло, понятно, да? И благополучие, и продолжительность вот этого. По какой причине, я уже набис, по какой причине мы вытаскиваем корни свои, как дерево, они засыхают, и все дерево валится. Потому что нас хочется кому-то, пообщаться-то хочется, но нет личностных отношений. А кому попало, нельзя их показывать, эти корни.
А кто попало, это кто это может быть?
Кто попало?
Кто попало?
Да кто угодно.
Вообще кто угодно.
Ну кто угодно, только личностных отношений мало. Мало. У меня сколько меня народу знает, у меня сколько, ну, человек 50 знает по школе, человек 50 знает по техникуму, человек 50 знает по армии. Это я говорю только тех, которых хорошо меня знают. Человек 50 знает по Кубе, человек 300 меня хорошо знает по клубу Логос. Вот. И, ну а все ли они мои друзья? Мои друзья, ну родители, я про родственников уже не говорю. Я говорю, смотрите, я тот, и я с тем сейчас, с кем я сейчас что-то делаю. Почему вот это Бурфи появился, и там много забеспокоились? Ну вот этот же Бхарадваш возьмем, Бхарадваш. Он вообще молодец и все такое. А кто сейчас ты? Вопрос. А кто ты сейчас? Какое ты сейчас влияние на социум, на религиозный этот социум делаешь? Да, тогда ты вообще молодец был. А сейчас ты кто? Корни отсохли или что? Понимаете? Надо судить не по прошлому, а кто ты сейчас. Это тоже проблема. Да, надо уважать. А многие уходили там, это вот наши все там, Бхактивинода Такур. Говорит, сказал, все, ребята, устал, пошел, там Баджан Кутир, и все, от всякой деятельности, все, полная варнапрасха. Ему там построили, все, не вопрос никакой. Нет, вот я должен до конца, не обязательно. Так, вот это лишнее. Это мне... С крайнего севера звонит.
Можно сделать, чтобы
не успокоило. А, ну, ладно. Сбил. Наверное, надо перерыв. Значит, кто ты сейчас? С кем ты Божье дело делаешь сейчас? Вот с ним можно сокровенные дела делать. Вот. Это твоя семья, это твое дело. Вот. И тогда не надо будет показывать вот это тайное всем остальным. Потому что показывать тайное, твою тайную жизнь остальным, это называется порнография. Порнография, самая настоящая. И хорошее, хорошее, это лучшее, чем даже внешнее, превращается в отвратительное. И вот такова была отвратительная жизнь этот Мэрилин Монро. Отвратительная. Ее там и били, и пренебрегали ею. И она осталась одна, и она попала в психиатрию. И ночей у нее не было. Она не могла уснуть. Потому что она оставалась наедине с Богом, а вернее с пустотой. Перерыв.